Говорит радио «Свобода». «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ситуация в Ираке в центре выборов в Конгресс США. Хватит ли у России сил удержать свое влияние на Кавказе? Государственный биологический музей отметил день рождения Винни-Пуха. И почему цыганские дети испытывают в России сегрегацию? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Одна из главных тем парламентских выборов в США – положение в Ираке. Судя по последним опросам, примерно две трети американцев не удовлетворены иракской политикой Джорджа Буша и хотят ее изменения. Но как ее изменить и изменится ли она после выборов? За ходом голосования в Америке следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В этом году за место в Конгрессе впервые борются участники Второй иракской войны. Один из них – кандидат демократов в Палату представителей от штата Пенсильвания Патрик Мерфи, военный юрист, преподаватель военной академии Вестпойнт, кавалер медали «Бронзовая звезда». Он твердо намерен отобрать место в Палате у республиканца Майка Фицпатрика. Вот один из его предвыборных клипов.
Я привез эти фотографии из Ирака. Конгрессмен Фицпатрик имел наглость подвергнуть нападкам мою военную службу, мой патриотизм. В Вашингтоне он поддерживал провальную политику Буша в Ираке со страстью футбольного болельщика. И теперь политиканствует, не думая о наших солдатах. Вот почему пришло время перемен. Потому что нынешние политики устроили хаос в Ираке, они устроили хаос и здесь, дома.
Критика войны в Ираке – один из главных мотивов избирательной кампании демократов. Этот полемический прием они применяют даже тогда, когда их соперник лично никак не связан с военными решениями администрации Буша. Просто он республиканец. Клип действующего конгрессмена-демократа Бена Кардина.
Ирак продолжает сползать к гражданской войне, а безопасность в Америке становится все слабее. Но Майкл Стил по-прежнему согласен с Джорджем Бушем и зовет идти все тем же курсом в Ираке. Бен Кардин голосовал против войны, и он хочет начать возвращать наших солдат домой в будущем году. Нам нужен сенатор, который будет делать то, что правильно для нас, а не для Джорджа Буша.
Республиканцы в своей кампании стараются не упоминать иракскую войну вообще или упоминают ее вскользь, в одном зловещем ряду с другими внешними угрозами. Сенатор-республиканец Рик Санторум изображает своего соперника Боба Кейси как человека, которого не волнует безопасность Америки.
Северная Корея близка к обладанию ядерным оружием, которая достигнет Америки. Но Кейси против развертывания системы противоракетной обороны. Иран тоже близок к этому, но Кейси возражает против создания бомбы, разрушающей подземные бункеры, которая, возможно, остановит иранцев. Китай добывает нефть всего в 50 милях от нашего побережья, но Кейси против того, чтобы мы делали то же самое, и тем самым ставит под удар нашу энергетическую безопасность. Террористы угрожают нашей стране, а Кейси выступает за амнистию нелегальным иммигрантам. Мы просто не можем рисковать, делая ставку на Боба Кейси.
Республиканцы использовали фактор страха перед внешней угрозой и прежде всего перед терроризмом 2 года назад, когда Джордж Буш был переизбран на новый срок, а положение партии в Конгрессе упрочилось. Работает ли тот же фактор еще раз? На днях об этом рассуждал вице-президент Дик Чейни в интервью Джорджу Стефанопулосу, обозревателю телекомпании ABC News, в прошлом советнику президента Клинтона.
Вы знаток истории. Если оглянуться назад, мы видим, что начиная с 1860 года было 5 выборов в Конгресс, проходивших, как нынешние, в военное время. И всякий раз партия президента терпела поражение. Это цена, которую платят президенты военного времени?
Возможно, но я полагаю, все-таки не стоит обобщать. Каждый случай надо рассматривать отдельно. Сейчас у нас, конечно, трудные выборы. Думаю, есть тревога о том, что происходит в Ираке. Я не отрицаю это. Никто из нас не отрицает. Ситуация развивается сложно, но то, что мы делаем правильно. У тебя нет выбора, когда мы сталкиваемся с чем-то подобным 11 сентября или его последствиям. Это то, с чем нам пришлось столкнуться вскоре после избрания. Это бесспорно наложило свой отпечаток на все, с чем имеет дело эта администрация. и нам предстоит теперь на выборах увидеть, как оценивают нас избиратели.
Нынешнюю ситуацию все чаще сравнивают с президентскими выборами 1968 года, когда главным вопросом для Америки была война во Вьетнаме. В марте того года президент Линдон Джонсон в телеобращении к нации заявил о своем отказе добиваться переизбрания.
В то время, как сыны Америки находятся на далеких полях сражений, в то время, когда здесь, дома, под угрозу поставлено будущее Америки, а человечество каждый день балансирует на грани войны и мира, не думаю, что я должен уделять хотя бы час или день своего времени личным узкопартийным целям или каким-либо иным обязанностям, кроме тех, для исполнения которых существует этот кабинет, обязанности президента вашей страны. А потому я не буду добиваться и не приму номинации моей партии на новый президентский срок. И вместе с тем я хочу, чтобы повсюду знали, сильная, уверенная в себе, бдительная Америка готова сегодня же добиваться почетного мира, готова защищать дело чести, чего бы это ни стоило, каких бы жертв ни потребовало. Спасибо, что слушали. Спокойной ночи, и да благословит вас Господь.
Председатель Национального комитета Демократической партии Говард Дин щедр на критику республиканцев. Но где демократы видят выход из иракского тупика?
Мы совершили много ошибок в Ираке, потому что президент не слушал военных. Я считаю, пришло время прислушаться к ним. Я знаю немного военных, которые думают, что эту войну можно выиграть с военной точки зрения. Здесь необходимо политическое решение. Мы должны задуматься о наших солдатах. Эти ребята, которые сидят в Белом доме, в том числе Дик Чейни, они посылают наши войска воевать без соответствующего снаряжения, не слушая командиров, которые говорят, сколько сил им необходимо. Они понятия не имеют, во что они втягиваются, у них нет стратегии ухода. Когда я готовился к своей президентской кампании, я изучал военные вопросы, прочел книги Колина Пауэлла. У него есть доктрина из трех пунктов. Всегда используй максимальное количество войск. Точно знай, во что ты ввязываешься, и знай, как тебе уйти. Колин Пауэлл работал в этой администрации. Они его не слушали и не выполнили ни один из этих трех пунктов. Это ошибка. Мы должны найти способ уйти из Ирака.
Президент Буш готов менять в Ираке тактику, но не стратегию.
Одного мы не сделаем. Мы не уйдем с поля боя, пока не выполним свою задачу. В Вашингтоне есть те, кто утверждает, что отступление из Ирака обеспечит нам большую безопасность. Я не согласен. Отступление из Ирака позволит террористам получить безопасное убежище, откуда они снова нападут на Америку.
А вице-президент, по сути дела, обвинил демократов в пособничестве террористам. Еще один фрагмент из его интервью ABC News.
На этой неделе вы сказали, что, по вашему мнению, мятежники пытаются повлиять на выборы. Означает ли это, что победа демократов будет победой мятежников?
Я полагаю, они пытаются реализовать свою стратегию, это очевидно. Эта стратегия состоит не в том, чтобы нанести нам военное поражение, этого они не могут. На что они делают ставку, и Усама бин Ладен говорил об этом, это на попытку сломить волю американского народа, на то, что найдется достаточное число американцев, которые добьются нашего ухода. Они ссылаются на Бейрут 83 года, Могадишо 93-го. Все это примеры того, как американцы, столкнувшись с потерями, уходили. Это и есть их основная стратегия. Думаю, когда они видят что-то вроде того, что произошло в этом году в Коннектикуте, где демократы фактически изгнали из своих рядов Джо Либермана, главным образом за его поддержку президента и войны, такие факты говорят им о том, что их стратегия срабатывает.
В 68 году демократы проиграли. Президентом стал республиканец Ричард Никсон. Но и он не смог остановить войну в одночасье.
Я уверен, что одна из причин глубокого раскола в обществе относительно Вьетнама состоит в том, что многие американцы потеряли доверие к своему правительству, к словам, которыми оно объясняет свою политику. От американского народа нельзя и не следует требовать поддержки политики, решающей вопросы войны и мира, до тех пор, пока народ не знает правду об этой политике. опишу положение, которое я застал после инаугурации. Война шла уже 4 года. 31 тысяча американцев были убиты на полях сражений. Программа подготовки южно-вьетнамцев отставала от графика. 543 тысячи американцев находились во Вьетнаме, и не было никаких планов сократить это число. На переговорах в Париже не было достигнуто никакого прогресса. Соединенные Штаты не предложили всеобъемлющего мирного плана. Война привела к глубокому расколу внутри страны и навлекла критику из-за рубежа, как наших друзей, так и врагов. В этих обстоятельствах были люди, убеждавшие меня разом покончить с войной, отдав приказ о немедленном выводе всех американских сил. С точки зрения партийной политики, это был бы популярный и легкий шаг. В конце концов, мы оказались втянуты в войну при моем предшественнике. Я мог возложить вину за поражение, которое было бы результатом моих действий, на него, на предыдущего президента, и предстать миротворцем. Мне так напрямик и говорили, мол, это единственный способ избежать превращения войны Джонсона в войну Никсона. Но у меня есть куда более значительное обязательство, чем просто забота о том, как бы прожить годы своего президентства и добраться до следующих выборов. Я должен был думать о последствиях своего решения для будущих поколений, о судьбах мира и свободы и в Америке, и вне ее. Давайте же все вместе поймем, что вопрос, стоящий перед нами, заключается не в том, что одни американцы за мир, а другие против мира. Вопрос не в том, война ли это Джонсона или Никсона. Вопрос в том, как нам выиграть мир для Америки.
При всей несоизмеримости масштабов войны, общее между Вьетнамом и Ираком бесспорно есть. Повторится ли история на этот раз? Вопрос о том, как выиграть мир, останется и после голосования, и вряд ли найдутся скорые решения нынешнего иракского кризиса.
О дебатах по поводу ситуации в Ираке в связи с американскими выборами рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.